Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Кажется, что люди делятся на две категории. Есть те из нас, кто очень любит планировать, для кого очень-очень важно знать все наперед, для кого важно знать, что будет происходить через год, через два, через три. И таким людям очень сложно совладать с какими-то переменами в их жизни, тем более, если это какие-то глобальные перемены. Когда я работал в библейском колледже, опросники для собеседования к будущим студентам, был такой вопрос: как вы относитесь к переменам в вашей жизни? И я все время думал о том, что вопрос этот не совсем справедливый, потому что подразумевалось, что студент должен ему ответить, что он относится к переменам легко, что он переносит перемены легко, потому что в служении всегда есть что-то непредвиденное, в служении всегда есть что-то, чего ты не ожидаешь. И поэтому подразумевалось, что люди, которые хотят посвятить себя служению, должны относиться к переменам легко. И мне этот вопрос казался несправедливым, потому что я отношусь к переменам очень тяжело. Для меня важно все распланировать, для меня важно, чтобы был какой-то план, для меня важно, чтобы была какая-то предсказуемость в жизни. С другой стороны, есть люди, которые очень легко относятся к переменам, есть люди, которые, кажется, живут одним днем, живут тем, что происходит именно сейчас. Они легко срываются с места, они легко отправляются в путешествие. Для них естественное состояние – это когда они живут вот в этом подвешенном ритме жизни, когда ничего не понятно в жизни. Для них естественно, как серферам, знаете, не просто плыть по жизни, но они вот оседлали эту волну, и они теперь на этой волне, на гребне волны. Но на самом деле этот спектр и это противопоставление чуть-чуть искусственное. Запишите, пожалуйста, сейчас в ваших бюллетенях, насколько вы легко относитесь к переменам, насколько вы относитесь легко к изменениям в вашей жизни, насколько вам легко все поменять в вашей жизни. Почему это противопоставление чуть-чуть искусственное? По одной простой причине. На самом деле это две крайности одного спектра. Это две крайности одной прямой. Потому что нет людей, которые все могут предугадать. Нет людей, которые все могут предвидеть. Нет людей, которые все могут распланировать в жизни. И точно так же, как нет людей, которые абсолютно спокойно живут в полной непредсказуемости и в полном неведении о том, что происходит в их жизни. Это определенный спектр. И все мы находимся на этом спектре где-то. Все мы находимся на этом спектре где-то. Для каждого из нас в той или иной степени очень важно уметь предугадывать, что будет в нашей жизни. Для каждого из нас необходима определенная предсказуемость в жизни. И это особенно важно для нас вот в эти последние 3 года, когда мы сталкиваемся сперва с пандемией, потом со специальной военной операцией, и кажется, что абсолютно все в нашей жизни подвешено в воздухе. В такие моменты избитые поговорки типа «семь раз отмерь, один раз отрежь» уже не работают, потому что мы не можем даже один раз отмерить, мы не понимаем, что происходит в нашей жизни. А на самом деле то состояние, в котором мы оказались, это состояние, в котором человечество было большую часть своей истории. Пандемии, войны, непредсказуемость – это то, что сопровождало человечество на протяжении всей его истории. Тот период предсказуемости, который был со второй половины 20 века по началу 21 века, это скорее редкое исключение из правил. В большинстве случаев люди ожидали, что будут войны, люди ожидали, что будут болезни, люди ожидали, что мир будет непредсказуемым. И как в этом мире планировать? Как в этом мире планировать свои поступки, планировать свою жизнь на будущее? Ответы мы находим с вами в книге «Притч», в этой древней книге, которая дает нам глубокие ответы на эти вопросы. Очень популярная тема в последнее время – это тема Божьей воли. Мы хотим знать, чего Бог хочет от нас. Мы хотим знать, чего Бог хочет от нас для того, чтобы мы могли подстроиться, для того, чтобы мы могли войти в этот поток. Божье водительство – термин, который используется в книге «Притч», на самом деле можно было бы перевести как «божьи канаты». Это идея того, что как искусный мореплаватель управляет кораблем, точно так же и мы управляем жизнью, точно так же и мы управляем ею, планируя. Управляем ею, потому что мы доверяемся тому, кто знает сердце моряка, тому, кто любит моряка и тому, кто готов погибнуть за него в пучине жизни. Именно это мы открываем для себя в книге «Притч». Мы видим с вами, что, подходя с мудростью, мы можем планировать нашу жизнь даже тогда, когда абсолютно все в нашей жизни туманно. Подходя с мудростью, мы можем планировать нашу жизнь даже тогда, когда все в нашей жизни туманно. Давайте сейчас по чтению Господа и снова его встанем для того, чтобы прочитать несколько отрывков из этой древней книги, книги притч. «Прямодушных ведет их непорочность, а коварных губит их же лукавство. Помышления праведных честны, а советы нечестивых коварны. Глупец считает, что путь его прям, но мудрый прислушивается к советам. Без совета рушится замысл, а при многих советчиках они состоятся. Человек строит планы, а ответ языка от Господа. Все пути человека перед глазами его чисты, но Господь оценивает побуждение. Веряй свое дело Господу, и осуществится задуманное тобой. Господь создал все для своей цели, даже злодея, на день беды. Человек обдумывает свой путь, но Господь направляет его шаги. Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его пути смерти. Бросают жребий в полу одежды, но любое решение его от Господа. Замыслы усердного принесут изобилие, а всякий торопливый обнищает. Не хвастайся завтрашним днем. Ты ведь не знаешь, что день принесет. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш, Бог наш, мы приходим к Тебе и приносим Тебе на открытых ладонях нашу жизнь. Все в нашей жизни зависит от Тебя. И мы просим Тебя, одари нас мудростью. Помоги нам планировать нашу жизнь, чтобы каждым днем мы прославляли Тебя, превознося имя Твое. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы рассмотрели в прошлый раз с вами вопрос работы, и мы увидели с вами, что, подходя с мудростью, мы трудимся с отдачей. И вот эта отдача выражается в том, что мы работаем реалистично, мы работаем экологично, мы работаем разумно и мы работаем экономично. Подходя с мудростью, мы меняем то, каким образом мы трудимся, как мы работаем в компании или где-то еще. Но самое главное – притча показывает нам и ту отдачу, что мы никогда не сможем получить своими силами. Притча показывает нам, что спасение, преображение, жизнь вечная, вот это дается нам не потому, что мы это заработали, но потому, что мы полагаемся на Господа. Потому что Господь это заработал для нас по благодати. Просто так мы обретаем вот те вещи, которые заслужить, заработать мы никогда не сможем. Сегодня мы увидим с вами, что, подходя с мудростью, мы можем планировать нашу жизнь даже тогда, когда абсолютно все в нашей жизни непонятно. Даже тогда, когда все туманно в нашей жизни. Для этого нам необходимо прежде всего признать власть Бога. Можете себе записать. Первое – это нам необходимо признать власть Бога. Во-вторых, нам нужно принять ответственность за свои решения. В-третьих, нам нужно практиковать принятие решений. Нам нужно принимать решения в жизни. Наконец, последнее. Нам необходимо положиться на поводыря. Нам необходимо положиться на поводыря. Человек строит планы, а ответ языка от Господа. Все пути человека перед глазами его чисты, но Господь оценивает побуждение. Вверяй свое дело Господу, и осуществится задуманное тобой. Господь создал все для своей цели, даже злодея на день беды. Человек обдумывает свой путь, но Господь направляет его шаги. Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его пути смерти. Бросают жребий в полу одежды, но любое решение его от Господа. Строя те или иные планы в жизни, мы привыкли воспринимать Бога как своего рода небесного консультанта. Мы в силах прислушаться к Его советам, мы можем проигнорировать Его советы, мы можем последовать тому, что Он нам говорит, мы можем проигнорировать то, что Он нам говорит. Но притчи учат нас тому, что прежде всего, когда мы начинаем что-то планировать, когда мы начинаем планировать свою жизнь, мы должны начать с того, чтобы вернуться к пониманию власти Бога в нашей жизни. Вернуться к пониманию того, что абсолютно все в нашей жизни зависит от Бога. Зависят тривиальные решения и глобальные решения зависят от Бога. Например, мы прочитали с вами в конце о том, что бросают жребий в полу одежды, но любое решение его от Господа. Это можно сравнить с тем, как подбрасывают монету. Когда подбрасываешь монету, ты не знаешь, что будет, орел или решка. И когда монета оказывается в руке, ты не знаешь до конца, что в ней. Ты не знаешь, какой стороной упала монета. Господь знает это. Господь управляет монетой в тот момент, когда мы подбрасываем ее. Господь управляет монетой в тот момент, когда мы ловим ее. Господь управляет монетой в тот момент, когда мы выкладываем ее для того, чтобы увидеть орел или решка. И даже тогда, когда никто еще не знает. Как вы думаете, орел, решка? Орел? Да?
однозначно орел. Это просто монета Андрея Башкирова, поэтому он все знает. Это особая волшебная монета. А Господь знает, какой страной упадет. То есть даже такие маленькие детали, даже маленькие детали не сокрыты от его глаз. И именно поэтому в Древнем Израиле, когда принимали какие-то решения, очень часто бросали жребий, потому что они верили в то, что Господь управляет этим жребием. Господь управляет тем, что выпадет. Господь направляет то, что выпадет. И это хорошее напоминание для нас, хорошее напоминание о том, чтобы мы помнили, что даже маленькие решения в нашей жизни, Господь управляет ими, Господь держит их в своих руках. Господь не отпускает нас из поля своего зрения ни на мгновение. Но Он управляет не только маленькими решениями. Он управляет не только маленькими событиями. Он управляет глобальными событиями, которые происходят вокруг нас. Пандемии, войны, переговоры, мир. Все это в руках Бога. Все это не ускользает от Его внимания. Когда кажется, что мир катится в тартарары, когда кажется, что мир потерял управляемость, даже в этот момент Господь абсолютно все держит в своих руках. Он держит в руках тривиальные и глобальные события в нашей жизни. Можете себе записать, что Он держит в руках триумфальные и горькие события в нашей жизни. Господь управляет нашим успехом. Господь управляет тем, что мы добиваемся успехом, добиваемся задуманного. Господь управляет этим. Но Господь также управляет, обратите внимание на интересный момент, что даже сердце злодея, Господь создал все для своей цели, даже злодея на день беды. Господь управляет даже теми событиями, которые кажутся нам невообразимыми. Даже то зло, которое происходит в жизни, Господь силен обратить во благо. Даже то зло, которое происходит в нашей жизни, Господь силен обратить во благо. Может быть, поэтому один из моих самых любимых стихов в Библии – это 50 глава книги Бытие, 20 стих. Когда к Иосифу приходят его братья, братья, которые продали его в рабство, братья, которые хотели убить его, братья, которые потом нажились на нем, братья, которые испортили ему всю его жизнь, потому что из рабства он попадает в тюрьму, братья, которые погубили его жизнь, по сути. Но теперь, когда Иосиф стал фактически премьер-министром Египта, обращаясь к своим братьям, Иосиф говорит им о том, что вы замыслили против меня зло, но Бог обратил его во благо, чтобы совершить то, что происходит теперь, спасение многих жизней. Именно поэтому, именно потому, что Господь управляет всем в нашей жизни, в своей самой знаменитой проповеди, в Нагорной проповеди, Иисус, обращаясь к людям, уделяет такое большое внимание, чтобы мы не тревожились о завтрашнем дне, чтобы мы не тревожились о том, что происходит в нашей жизни, потому что все в руках Бога. Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или что пить, или о своем теле, во что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи и тело не важнее одежды? Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в хранилище, однако ваш небесный Отец питает их. Неужели вы менее ценны, чем птицы? И кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на один час? Прежде всего ищите Царство Божьего и Его праведности, и это все вам тоже будет дано. Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог. Для каждого дня достаточно своих тревог. Как именно мы напоминаем себе о том, что Бог все держит в своих руках? Как мы напоминаем себе о том, что ни маленькие, ни глобальные, ни триумфальные, ни горькие события в нашей жизни не ускользают от Его внимания. Что Он не только видит то, что происходит с нами, но Он обратит во благо даже самый страшный, даже самый черный день. Даже тогда, когда мы не знаем, каким образом Он это сделает. И даже тогда, когда наша молитва, совершенно искренняя молитва, что, Господи, скорее всего, вполне возможно, я умру, так и не узнав, как ты обратишь вот это событие в моей жизни во благо. Но ничего, я доверяюсь тебе в этом. Я доверяюсь тебе, потому что я знаю, что когда я увижу тебя, когда я предстану перед тобой, я пойму тогда. И для меня этого достаточно. Как мы напоминаем себе об этом? Как мы возвращаемся в нашем планировании к тому, что все в жизни во власти Бога? Помним ли мы о том, что даже тогда, когда кажется, что все вышло из-под контроля Создателя, Он ни на мгновение не упускает нас из своего взора? Осознаем ли мы, что даже в самые темные моменты нашей жизни однажды эти моменты, самые темные и самые страшные, однажды эти моменты посияют славой? Мне очень нравится это стихотворение Александра Кушнера, которое он написал в 1961 году. В пик Советского Союза, в пик научного атеизма, в пик расцвета Советского Союза. Когда Бога нет, человек пишет стихотворение, мне это стихотворение подарил мой отец, человек пишет стихотворение, пронизанное осознанием того, что кто-то держит мир в своей руке, того, что кто-то управляет этим миром. Звезда над кронами дерев сгорит, чуть-чуть не долетев, и ветер дует, но не так, чтоб еле рухнули во враг, и ливень хлещет по лесам, но просветлев стихает сам. Кто? Кто так держит мир в узде, что может птенчик спать в гнезде? Кто? Кто так держит мир в узде, что может птенчик спать в гнезде? Вот почему, подходя с мудростью, мы можем планировать нашу жизнь даже тогда, когда в жизни все непонятно. Мы можем планировать нашу жизнь даже тогда, когда в жизни все непонятно. Человек обдумывает свой путь, но Господь направляет его шаги. Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его путь – пути смерти. Не хвастайся завтрашним днем, ты ведь не знаешь, что день принесет. При том, что все во власти Бога, притчи не снимают с человека ответственности. Мы отвечаем перед Богом за те решения, которые мы принимаем. Мы отвечаем перед Богом за то, каким образом мы планируем свою жизнь. И нам необходимо приучить себя к тому, что то, что происходит в нашей жизни, это не чья-то вина. Это не вина наших родителей. Это не вина церкви. Это не вина наших друзей. Это не вина моего работодателя. Это не вина моих коллег на работе. Это моя ответственность. То, что отличает взрослых людей, это то, что взрослые люди принимают ответственность на себя за свои решения и не винят кого-то еще. Не винят кого-то еще. Это наша ответственность. Это наша ответственность, которая выражается в том, что мы должны обдумать свой путь. Именно мы обдумываем те решения, которые мы принимаем в жизни. Именно мы планируем те решения, которые мы принимаем в жизни. У нас сейчас трое маленьких детей. 5,5 лет, почти 3 года, почти 5 месяцев. Одеваются они по-разному. Я понимаю, это очень-очень приземленный бытовой пример. 5-месячная дочка не одевается сама. Она не выбирает свои наряды. И то, что она выглядит так красиво, это заслуга, безусловно, моей жены, потому что жена подбирает ей то, в чем она одета. Наш средний сын может уже одеться сам, и иногда у него это даже получается, но одежду ему все равно выбирает чаще всего моя жена. Наш старший сын иногда выбирает себе одежду сам. Видите прогрессию в том, как они постепенно принимают все больше и больше решений в жизни? Мне бы очень хотелось верить, что когда им исполнится 30 лет, их не будет одевать все еще моя жена. Что когда им исполнится 30 лет, они будут уже принимать взрослые решения, они будут одеваться сами. Я очень хочу в это верить. Я очень надеюсь, что они съедут от нас к тому моменту. Это процесс взросления. Это нормальный процесс взросления. Когда постепенно, шаг за шагом, мы начинаем принимать решения сами. И мы принимаем ответственность на себя в тех решениях, которые мы принимаем. Мы обдумываем свой путь. Второе, что мы делаем, мы осторожно оцениваем свои планы. Мы призваны относиться к нашим замыслам с огромной долей смирения. Мы привыкли к тому, что мы должны визуализировать успех. Мы должны представить себе, что мы успешны. Мы должны представить себе о том, что все будет хорошо, все будет замечательно, и мы должны стремиться к этому успешному успеху. Мы не оцениваем риски. Мы не оцениваем то, что может пойти не так. А очень часто, принимая решение, нам нужно не только визуализировать наш успех, нам нужно также визуализировать и то, что будет в нашей жизни, Если мы провалимся, какие риски мы несем, и с чем мы готовы жить при самом плохом, при самом негативном стечении обстоятельств, с чем именно мы готовы жить и принимать решения на основании этого. Бывают пути, которые кажутся нам прямыми, но в конце нас ждет поражение, но эти пути являются путями смерти. Бывают ситуации, когда мы настолько зависимы от наших желаний, настолько зависимы от того, что хочется нам, что мы ничего больше не видим. Мы больше ничего не видим, мы только видим свои желания. И именно поэтому нам нужно очень смиренно оценивать наши планы. И последнее, нам нужно отдавать результаты в руки Бога. Потому что все это ведет не к параличу. Все это ведет не к тому, что мы не принимаем решения. Все это ведет к тому, что мы наоборот, мы движемся, смело движемся вперед, но отдаем результаты в руки Бога. На открытых ладонях отдаем результаты в руки Бога, потому что все в конечном итоге зависит от Него. Ответственность наша, результаты зависят от Него. Если Бога нет, если Бога не существует, то все в этом мире предопределено, что все в этом мире является просто результатом физических, химических реакций, которые происходят как во Вселенной, так и в организме. То, что мы привыкли называть любовью, это всего лишь химические реакции, это реакции на внешние раздражители, на внешний облик, на запах, на то, что мы не можем даже разобрать, на феромоны. Это химическая реакция. То, что мы привыкли называть мыслями, это не мысли, это электрические разряды в нашем мозге. И поэтому все предопределено. Абсолютно все предопределено. То, что будет со Вселенной, то, что будет с каждым из нас, какие будут решения, все предопределено. Это называется детерминизм. Если Бога нет, если Бога не существует. И Ричард Докинс, знаменитый астрофизик, который скончался несколько лет назад, человек, который был очень далек от Бога, не верил в Бога и боролся с верой всеми правдами и неправдами, когда его спросили о том, как быть с детерминизмом, как быть с тем, что все предопределено в жизни, дал гениальный ответ. Он сказал, нужно просто сделать вид, что все зависит от нас. Нужно сделать вид. Нужно просто притвориться, как будто наши решения играют какую-то роль, и принимать решения на основании этого. Но более честный ответ был бы, что если все предопределено, если Бога нет, то ведет это к параличу. А с другой стороны, если Бога нет, то каждое маленькое решение в этом уравнении самым кардинальным образом меняет нашу жизнь. Вот вы задержались дома сегодня, чтобы кофе попить на 30 секунд дольше, и запустили цепную реакцию. И из-за этой цепной реакции вы не встретили любовь в вашей жизни, из-за этой цепной реакции вы не получили работу вашей мечты, из-за этой цепной реакции вас не повысили по службе, из-за этой цепной реакции у вас не было зарплаты побольше, из-за этой цепной реакции вы не смогли купить квартиру себе, которую вы хотели купить, из-за этой цепной реакции и так далее, и так далее, и так далее. И это безумие. Это безумие, которое парализует нас. С одной стороны, если все предопределено, потому что Бога нет, это ведет к параличу. С другой стороны, если наши решения действительно настолько важны, настолько играют огромную роль в том, что происходит в жизни, то это ведет к параличу. Мы не можем принять ни одно из решений. И я знаю об этом. Я знаю об этом, потому что последние 3 года практически каждый разговор с моим отцом, мы возвращаемся с ним в один и тот же день. Когда мы приняли решение вызвать скорую помощь и отправить маму в больницу. И мы каждый раз возвращаемся к этому решению. Было ли оно правильным или нет? Каждый раз 3 года. И если Бога нет, то ты живешь в этой преисподней. Ты живешь в этом аду. Потому что все, абсолютно все, зависит от самых маленьких твоих решений. От самых маленьких. Но Бог есть. Бог существует. Именно потому, что Бог существует, именно потому, что Господь все держит в своих руках, мы и можем теперь принимать решения. Именно потому, что Бог доверяет мне, доверяет моему принятию решений. Я несу за них ответственность, но и Бог готов все исправить. Но и Господь готов все исправить в нашей жизни. Насколько хорошо мы принимаем ответственность за себя, за свои решения. кого мы виним в своих промахах. Но самое главное, помним ли мы, что даже наши ошибки Господь силен обратить в благословение. Доверяемся ли мы Богу? Доверяемся ли мы Богу в этом? Доверяемся ли мы Богу в том, чтобы Он даже наши ошибки обратил в благословение до такой степени? Несмотря на то, что герой нашего времени Лермонтова вошел в школьную программу в Советском Союзе, в школьную программу по литературе. Я не знаю, является ли герой нашего времени сейчас частью школьной программы, но тогда он был частью школьной программы. Несмотря на это, очень интересно то, что в этом романе и в частности в повести «Фаталист» есть незримый герой. Есть незримый герой, которого очень легко не принять в расчет. Герой этот Бог. Герой этот Господь Бог, и та вера, то доверие Богу, которым на самом деле пронизан роман. Потому что если бы Бога не было, то герои романа не смогли бы относиться с вот этим как раз фатализмом к тому, что происходит. И в повести как раз фаталист не было бы, которая вошла в героя нашего времени, в роман, не было бы вот этого спокойствия, с каким герои относятся. Повесть эта заканчивается словами: «Я люблю сомневаться во всем. Это расположение ума не мешает решительности характера. Напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда я знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится, а смерти не минуешь». Подобное отношение к смерти возможно только тогда, когда ты веришь в Бога. Потому что в противном случае хуже смерти ничего не случится. Это самое ужасное, что может быть. И да, ее не минуешь, но ее можно оттянуть, ее можно отложить, от нее можно отойти как можно дольше, как можно дальше, если Бога нет. Но если Господь есть, то и появляется вот эта решительность, появляется вот это отношение к жизни, когда да, мы не понимаем того, что ждет нас за поворотом, но мы доверяемся Богу, и поэтому мы можем принимать ответственность за свои решения. Подходя с мудростью, мы можем планировать свою жизнь даже тогда, когда все туманно в жизни. Подходя с мудростью, мы можем планировать нашу жизнь даже тогда, когда все туманно в нашей жизни. Прямодушных ведет их непорочность, а коварных губит же их лукавство. Помышления праведных честны, а советы нечестивых коварны. Глупец считает, что путь его прям, но мудрый прислушивается к советам. Без совета рушится замысл, но при многих советчиках они состоятся. Замыслы усердного принесут изобилие, а всякий торопливый лишь обнищает. Притчи не учат нас тому, каким образом принимать решения. Притчи не показывают нам, как именно мы должны принимать решения, что мы должны взвесить. И притчи не ограничиваются, казалось бы, да, мы очень много говорим про власть Бога, но притчи не ограничиваются каким-то фатализмом о том, что ну, на все Божья власть. Как в очень любимом мной анекдоте про два поезда. Один поезд вышел из пункта А в пункт Б, навстречу ему вышел поезд из пункта Б в пункт А, но они не встретились. Знаете почему? Не судьба. Притчи не ограничиваются этим. Притчи показывают нам о том, каким образом Господь не просто всем управляет, но каким образом Господь преображает наши сердца тогда, когда мы начинаем принимать решения в жизни. Каким образом Господь изменяет наши сердца тогда, когда мы начинаем принимать те или иные решения в жизни. Он делает это для того, чтобы изменить наш характер. Он делает это для того, чтобы верные, мудрые решения давались нам естественно, легко, инстинктивно. Чтобы мы были людьми, чье сердце, чья душа настолько изменена, что мудрые решения, правильные решения в жизни даются нам инстинктивно. Людьми, которые являются прямодушными людьми. Шаг за шагом Господь делает из нас прямодушных людей. Это снова не является синонимом простачков. Как раз простачки в книге притч – это люди, которые считают себя мудрее, умнее всех остальных. Они являются глупцами. Простодушные же люди – это люди, которые, наоборот, подходят без каких-то задних мыслей, которые планируют свою жизнь, не стремясь отомстить, не стремясь подставить, не стремясь каким-то образом обогнать. Это люди, которые знают, что они не умнее всех остальных. Наверняка вы сталкивались с людьми, которые из раза в раз проигрывают в жизни, потому что они начинают переговоры, они подходят к переговорам с точки зрения, что я умнее, я лучше всех остальных. И все должно быть по-моему. И раз за разом такие люди проигрывают. Раз за разом такие люди как раз проигрывают, потому что в какой-то момент они сталкиваются с людьми, которые думают: нет, ты не умнее, ты не хитрее, ты не лучше всех остальных. И вот в этот момент падение очень болезненно для них. Людьми праведными. При этом эти люди не считают, что цель оправдывает средства. Наоборот, это праведные люди, то есть то, чье поведение обусловлено правильными взаимоотношениями с другими людьми, которые формируются правильными взаимоотношениями с Богом. Правильные отношения с Богом и правильные взаимоотношения с другими людьми. Это люди, которые прислушиваются к советам. Сердца таких людей характеризуются смирением. Они не считают себя экспертами по всем вопросам. Они отдают себе отчет в том, насколько легко стать заложником своих собственных желаний. Буквально последние 3 недели мы как раз с женой были в этой ситуации. Нам очень-очень-очень хотелось приобрести квартиру в определенном доме, в определенном районе. И тут начали появляться красные флажки. 1, 2, 3. И в этой ситуации было бы очень легко их проигнорировать, потому что мы уже представили себе, да, говоря про визуализацию, мы уже представили себе, как мы будем жить в этом доме, как мы будем жить в этом районе. Мы представили себе свою жизнь. И очень легко оказаться заложником своих представлений. И я очень благодарен за то, что в нашей жизни есть такие люди, как Виктор Иванов, Олег Ким. Люди, к которым мы могли прийти за советом как раз вот в те моменты, когда появлялись эти красные флажки. 1, 2, 3. И когда в конечном итоге Господь остановил нас. Остановил нас от решения, которое могло быть губительным для нашей семьи. Потому что мы прислушивались к советам. Потому что мы понимали, что нам не хватает информации. Нам не хватает опыта. Нам не хватает понимания. Нам нужно экспертное мнение людей, которые разбираются в этих вопросах намного лучше, чем мы. И нам нужно экспертное мнение людей, которые подскажут нам, с какими рисками мы имеем дело. Чем именно мы рискуем в этой ситуации. Мы не можем быть экспертами во всем. Мы не можем быть экспертами в каждой сфере нашей жизни. И одна из самых больших проблем успешных людей – это то, что в какой-то момент они считают, что они разбираются абсолютно во всем в жизни, и они перестают слушать тех, кто рядом с нами. И вот в этот момент обычно и наступает падение. В этот момент обычно и наступает падение. Господь дает нам людей, к советам, о которых мы можем прислушиваться. При этом очень важно помнить про 2 критерия. Когда мы выбираем себе людей, к чьим советам мы хотим прислушиваться, очень важно помнить про 2 критерия. Первое, мы должны помнить о том, что этот человек должен быть на самом деле экспертом в той сфере, о которой мы его спрашиваем. Этот человек должен разбираться в этой сфере. Он должен понимать, о чем он говорит. И второе, характер человека играет огромную роль. Мы должны смотреть на этого человека и не только опираться на то, что он говорит, но опираться на то, как он применяет это в своей жизни. Несколько лет назад у одного моего знакомого был вопрос, стоит ему или нет жениться на одной девушке. И он спросил меня, я ему дал мое мнение, я ему сказал, что не стоит. Он спросил еще 5 своих друзей, которые сказали ему: да, конечно, тебе стоит жениться на ней. И когда он рассказывал мне об этом, я ему задал буквально один вопрос. Я говорю: скажи, пожалуйста, вот глядя на своих друзей, тебе нравится, как они относятся к своим девушкам? Тебе нравится, как они относятся к своим гражданским женам? Тебе нравятся их семьи в кавычках, тебе нравятся их семьи? Он сказал: нет. Я говорю: а почему ты их слушаешь? Просто помоги мне понять. Тебе не нравится, как они выстраивают свою жизнь. Тебе не нравится, как они выстраивают свои семьи. Но ты прислушиваешься к семейному совету у этих людей. Почему? Почему? Когда вы приходите к человеку и спрашиваете его, например, совет о том, каким образом вам распорядиться деньгами, но при этом сам человек в кредитах, сам человек в долгах, не стоит его спрашивать об этом. Не стоит. Спросите у человека, на которого вы смотрите, и вы видите, что он действительно мудро распоряжается деньгами. Если вам нравится, как кто-то воспитывает детей, спросите у них, что они делают. Наблюдайте за ними, но не спрашивайте об этом у людей, которые вы смотрите на их детей, и вы думаете, ну, вообще никто на них не обращает внимания. Очень важно, когда мы обращаемся за советом, вот эти два простых критерия. То, что человек должен быть экспертом, и то, что его жизнь должна являть как раз его уровень экспертизы. Последнее, проявляющими терпение. Этих людей характеризует определенное терпение. Они готовы ждать результатов своих решений. Они не бросаются из огня до пламя новых проектов. Эти люди принимают решения, они просто проводят все свое время в псевдодуховных размышлениях о том, что можно было бы сделать. Это люди, которые проявляют терпение. Именно такими людьми мы становимся тогда, когда мы принимаем решения, когда мы делаем это, когда мы практикуем это, мы меняемся, наш характер преображается, и Господь хочет это, именно этого. Тимоти Келлер в своих размышлениях о притчах напоминает, что нам нужно не только услышать, нам нужно увидеть наше несовершенство. Нам нужно увидеть их в жизни, чтобы мы могли начать меняться. И тогда, когда мы принимаем решения, тогда, когда мы ошибаемся, мы видим в том числе наши ошибки, мы видим наше несовершенство, и мы начинаем преображаться, мы начинаем изменяться в нашей жизни. Подмечаем ли мы, как меняется наш характер благодаря тем решениям, что мы принимаем? Обращаем ли мы внимание на наши сердца и то, как Господь меняет их различными обстоятельствами в жизни? Ждем ли мы от Бога, что Он будет решать все за нас, или мы действительно доверяемся Ему, принимая свои решения и понимая, что через них Господь изменяет наш характер? У Элизабет Эллиот выдалась очень непростая судьба. Когда ей было 30 лет, она потеряла своего первого мужа Джима. В тот момент они были миссионерами в Эквадоре, и племя Аука, которым они как раз служили, которым они рассказывали о Христе, убило Джима. Она осталась вместе с 10-летней дочкой одна. Еще 2 года она будет служить в Эквадоре, еще 2 года она будет служить этому племени Аука. Она увидит, как они обратятся ко Христу. Она увидит, как люди, которые убили ее мужа, примут крещение. Она увидит этот день. Но ее судьба была совсем непростой. И в этой непростой судьбе Господь изменял ее характер, показывая ей, что значит его водительство. В своей книге «Божье водительство» она пишет: «Божья воля не является чем-то, что можно отвергнуть. Цена же, которую мы платим за этот совет, является высочайшей в мире. Она требует от нас всего. Божье водительство предполагает, что мы оставим себя. Мы больше не говорим: если я доверюсь тебе, то ты дашь мне. Вместо этого мы произносим: я доверяю тебе. Ты можешь дать, ты можешь удержать, как тебе угодно. Как говорил Джон Ньютон: то, чего ты хочешь, когда ты этого хочешь, как ты этого хочешь». Джон Ньютон – это автор гимна «О благодать», который мы пели сегодня. И Элизабет Эллиот как раз перед этим в этой книге описывает, она говорит, что совет стоит денег. И когда нам советуют друзья, это, в принципе, бесплатный совет. Можно принять его, можно отвергнуть его, он не стоит ничего. Когда нам советуют консультанты, мы платим уже за это деньги, и поэтому мы по-другому прислушиваемся к этим советам. Мы прислушиваемся к ним, потому что мы понимаем, что мы уже вложились в них. Мы уже вложились в эту цену. Но самую дорогую цену мы платим за Божью волю. Потому что это не совет, который мы можем принять или мы можем отвергнуть. Божью волю мы принимаем. И мы говорим о том, что когда ты этого хочешь, как ты этого хочешь, то, чего ты хочешь, Господь. Подходя с мудростью, мы можем планировать свою жизнь даже тогда, когда все туманно в ней. «Веряй свое дело Господу, и осуществится задуманное тобой. Человек создал все для своей цели, даже злодея на день беды». Господь создал все для своей цели, даже злодея на день беды. «Человек обдумывает свой путь, но Господь направляет его шаги. Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его пути смерти». Мы ожидаем, что Господь будет вести нас, предоставив какую-то своего рода карту. Карту, на которой мы опираемся для того, чтобы понять, где нам нужно повернуть в жизни. А еще лучше, если это будет как навигатор. Знаете, такой голос Бога у тебя в голове, который говорит: через 300 метров работа твоей мечты, загляни в этот офис. Через 500 метров банк, в котором тебе нужно положить все твои деньги. Через 2 дня ты встретишь любовь в своей жизни. Мы хотим, чтобы это было таким образом. И мы не отдаем себе отчета в том, что мы не можем прислушаться к Богу. Мы не можем прислушаться к Его совету. Мы думаем о том, что мы всего лишь чуть-чуть потерялись в жизни, мы всего лишь чуть-чуть запнутали в этом лесу. Не как Иван Сусанин с поляками, а чуть-чуть. И нам хочется, чтобы Господь просто подсказал нам, каким образом нам нужно выйти. Но апостол Павел напоминает нам в послании Ефесянам, в своем письме церквям в Ладикийском регионе: «Вы были мертвыми из-за ваших преступлений и грехов и поступали так, как принято в этом греховном мире. Мы всегда когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Мы были беспомощны, мы были слепы, мы были не в состоянии прислушаться к Божьему голосу. Мы были просто не в состоянии, мы были слепы и мертвы, мы были беспомощны, и мы не были в состоянии довериться Господу. Именно поэтому нам нужна не карта, нам нужен не навигатор, нам нужен не голос в нашей голове, нам нужен поводырь. Мы слепы. Нам нужен кто-то, кто, взяв нас за руку, выведет нас из вот этого лабиринта, в котором мы оказались, выведет нас из этой пучины решений, которые мы принимали. Христос становится поводырем для нас. Он целиком и полностью доверяется Богу. Когда мы читаем с вами в книге притч вот эти слова: «Вверяй Богу свое дело», эта фраза означает: доверяйся Богу полностью, целиком, положись на Него целиком, всей своей жизнью. И никто из нас не в состоянии это сделать. А Христос это делает. Христос полагается на Бога целиком, полностью. И совершенно не случайно, что там на кресте Он цитирует два псалма, которые идут буквально один за другим. В 21-м псалме мы читаем: Боже мой, почему ты меня оставил? Почему остаешься вдали, когда я взываю о помощи? Бог мой, я взываю днем, ты не внемлешь, и ночью, и нет мне успокоения». Вот оно, состояние нашей потерянности, нашей брошенности. Мы взываем к Богу, а кажется, что Бог нас не слышит. Мы кричим Ему, а кажется, что Он отвернулся от нас. И вслед за этим 22-й псалом: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Он душу мою оживляет и ведет меня по путям праведности ради имени своего. Пусть пойду в темноте долины смерти, не устрашусь я зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Иисус берет нас за руку. Иисус выводит нас. Он становится для нас вот этим поводырем. Христос проложил тропу для нас в смерти, чтобы мы не потерялись на дороге жизни. Христос прокладывает для нас тропу в смерти, чтобы мы не потерялись в жизни. Это меняет все в нашей жизни. Ведь одно дело иметь карту, другое дело слышать голос навигатора, который точно понимает, где именно ты находишься в данный момент. Но все это не сравнится с поводырем, который за руку тебя выводит, который ведет тебя за собою, с проводником, который берет тебя для того, чтобы провести через смерть в райские врата. Через смерть в райские врата. Если вы еще не обратились к Богу, если вы еще не доверились Ему в тихой молитве покаяния, сделайте это сегодня, сделайте это сейчас. Расскажите Ему об этом решении тогда, когда будет таинство святого водного крещения в конце августа, 20 августа. Доверьтесь Ему сегодня в тихой молитве покаяния, примите крещение 20 августа. Он хочет взять вас за руку. Протяните Ему свое. Он хочет взять вас за руку, протяните Ему свою. Подходя с мудростью, мы можем планировать свою жизнь даже тогда, когда все туманно. Для этого нам необходимо признать власть Бога, принять ответственность за свои решения, практиковать принятие решений и, наконец, положиться на поводыря в нашей жизни. В следующий раз, продолжая рассматривать книгу притч, мы поговорим с вами о том, как заботиться о своей семье, не забывая заботиться о себе. Как заботиться о своей семье, не забывая заботиться о себе. Соломон в другой своей книге, относящейся к жанру мудрости тоже, книге Экклезиаста, напоминает нам, что мы никогда не дождемся совершенно идеальных условий для принятия судьбоносных решений. Каждого из нас можно было бы сравнить с земледельцем, который ждет, когда утихнет ветер, ждет, когда облака набухнут и начнут давать дождь. Но такие условия не наступят никогда. И поэтому Соломон пишет: кто наблюдает за ветром, никогда не посеет, и кто смотрит на облака, никогда не пожнет. Мы должны принимать решения, мы должны идти вперед. Но с другой стороны, мы также склонны впадать и в другую крайность, считая, что все зависит целиком и полностью от нас, от наших решений, что мы все предусмотрели, что мы соломку подстелили, что мы дождались идеальных условий, все сделали хорошо, все сделали правильно. Кто молодец? Я молодец. И поэтому послание Иакова, которое на самом деле напоминает нам про Экклезиаста, это послание, в котором есть вот эта вот аллюзия. Аллюзия в Экклезиасте повторяется фраза, что суета-сует, погоня за ветром, за паром. И Иаков использует тот же самый образ. Он говорит о том, что наша жизнь – это пар. Вот через пару месяцев начнет холодать, ты выходишь на улицу, дышишь, и ты видишь свое дыхание, но оно становится паром. Иаков говорит о том, что это наша жизнь, это картина нашей жизни. Не оглянешься, и святки смотришь, там и Новый год. Послушайте теперь те, кто говорит, сегодня или завтра мы пойдем в такой-то город, поживем там год, будем торговать и получать прибыль. Вы даже не знаете, что произойдет завтра, что такое ваша жизнь. Ведь вы как пар, который на некоторое время появляется и потом исчезает. Скажите лучше, если на то будет воля Господа, то мы еще поживем и сделаем то или другое. Именно поэтому нам стоит продолжать строить планы. Нам стоит продолжать претворять их в жизнь. Нам стоит принимать на себя ответственность. Но во всем этом нам стоит говорить, напоминать себе, если на то воля Господа. Если на то воля Господа. Шепча эти слова себе, когда мы планируем. Напоминая этими словами себе, тогда, когда мы претворяем планы в жизнь. Если на то воля Господа. Если на то воля Господа. Потому что даже поражение Он использует для становления нашего характера. Он использует для преображения нашей души. В 1970 году замечательный поэт, переводчик, фронтовик Юрий Левитанский написал стихотворение, которое потом станет песней, которое потом обретет необычайную популярность. И по сей день это стихотворение цитируется в трудных обстоятельствах. Интересно, что Левитанский пишет это стихотворение в период, который называется периодом застоя. Период предсказуемости, период понимания того, что будет дальше. А душу человека все равно не изменить. И душа человека даже в таких обстоятельствах мечется. И душа человека даже в таких обстоятельствах не чувствует себя до конца уверенной. Потому что души наши обретают уверенность лишь в Господе. Что происходит на свете? А просто зима. Просто зима, полагаете вы, полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю вашей уснувшей ранней порою дома. Что же за всем этим будет? А будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги, старинный букварь. Чем же все это окончится? Будет апрель? Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал, и этот слух мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить. Ибо сколько вьюги не кружить, недолговечная ее кабала и опала, так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Следует жить. Слова человека, который прошел войну. Снова человека, который видел смерть, он прошел ее практически от начала до конца. Такие красивые поэтические образы. Человека, который пишет в стране, где люди не верят в Бога, но где невозможно все равно до конца избежать Бога. Подходя с мудростью, мы можем планировать свою жизнь даже тогда, когда все в нашей жизни туманно. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы доверяемся Тебе, мы доверяемся Твоему водительству, Господь. Научи нас произносить эти слова, если на то воля Твоя. Научи нас, Господь, вплетать их во все наши решения. Научи нас, Господь, все свои решения приносить Тебе на открытых ладонях, зная, что Ты даруешь и триумф, и поражение. Зная, что Ты, Господь, используешь даже боль наших потерь для того, чтобы преображать наши сердца. Изменяй нас, прочуй нас. Господь, прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, за тех, кому Ты протягиваешь свою руку, кому Ты говоришь, я готов вывести Тебя из плена Твоих желаний, я готов вывести Тебя из плена Твоих ошибок, я готов вывести Тебя из плена бессмысленности Твоей жизни. Обрати их сердца к Себе, пробуди их сердца, дай им, Господь, смелости сказать, Господи, прости меня, Прости меня, что так долго бежал от Тебя. Прости меня, что так долго скрывался от Тебя. Я вверяю свою жизнь Тебе. Будь моим Богом. Будь моим Спасителем. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.